kp.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня ожидаются дожди, около 20 градусов тепла. В Петербурге и Ленинградской области также дожди, местами сильные, возможны грозы, 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Эксперты ставят под сомнение официальную версию трагедии самолета пулковских авиалиний. Причины роста цен на жилье в Петербурге. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России и вице-президент Союза строительных компаний Петербурга «Союз Петрострой» Лев Каплан. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В России сегодня день траура. В Донецке начнется процесс опознания погибших в катастрофе самолета пулковских авиалиний. Городские власти приняли решение об организации захоронения погибших петербуржцев на Смоленском кладбище, а экипаж самолета будет похоронен на кладбище жертв 9 января. Между тем, многие эксперты ставят под сомнение официальную версию трагедии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Всего, по последним данным, в разбившемся лайнере находились жители 17 регионов России. 20 человек летели транзитом в Норильск, пятеро в Мурманск. Кроме того, в самолете находились 5 иностранных граждан. Жителям Петербурга, как заявила губернатор Валентина Матвиенко, будет оказана материальная помощь согласно Воздушному кодексу. Также город выделяет каждой семье погибших в авиакатастрофе по 100 тысяч рублей. Страховка самолета составляет от 500 000 до 2,5 миллиона долларов. Накануне в Пулково впервые в стенах аэропорта, там, где находились родственники пассажиров разбившегося самолета, звучали молитвы. Затем, ближе к вечеру, дождавшись родственников, добиравшихся в Петербург из Норильска, Мурманска и других городов России, к месту катастрофы вылетел самолет с семьями погибших. Причиной катастрофы все еще называют погодные условия, сильную грозу, возможно, попавшую в самолет молнию, говорит известный петербургский летчик-испытатель Вадим Базыкин.
Информации от телевидения по опросу жителей, когда одна женщина сказала, что видела, как падал, как осенний листок, это говорит о том, что у самолета не было скорости, чтобы перейти в нормальный режим крейсерского полета. Чтобы свалить в плоский штопор самолет, то есть загасить скорость, и самолет уходит в плоский штопор. Экипажу это не нужно было, поскольку экипажи жить хотели, люди тоже не могли, Значит, он попал в сильнейшую болтанку, где было гашение незапрограммированное, гашение поступательной скорости, и самолет свалился на хвостик, плоский штопор. Выйти из него Ту-154 не может.
По мнению Роберта Мясникова, в прошлом разработчика навигационного комплекса Ту-154, гроза не могла быть причиной трагедии.
Меня удручает сообщение о том, что якобы первопричиной этой страшной катастрофы явился удар молнии самолета. Если отсутствовало чье-либо разгильдяйство, то не могла в него молния ударить. Дело в том, что в составе навигационного комплекса этой машины тогда была радиолокационная станция, она так и называлась «Гроза». Эта радиолокационная станция позволяла обнаружить своевременно грозовые фронты по пути движения самолета с тем, чтобы он имел возможность их обойти. Поэтому если экипаж вел себя должным образом и сопровождение с земли должное было, ну не мог он попасть в грозу.
Из неофициальных источников поступила информация, что причиной катастрофы мог стать пожар, возникший на борту из-за неисправной проводки. Сегодняшний день, 24 августа, назначен в России днем траура.
Рассказывал Дмитрий Казнин. Вторая тема нашей программы – беспрецедентный рост цен на жилье в России. Петербург по темпу роста цен на жилье занимает 5-е место после Москвы, Екатеринбурга, Московской области и Уфы. Вчера в Петербурге, в Мариинском дворце, представители различных профильных комитетов, прокуратуры, депутаты и руководители строительных компаний пытались разобраться в сложившейся ситуации и выработать рекомендации по исправлению, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
За первые 6 месяцев 2006 года цены на жилье в Петербурге выросли на 60%, что заставило даже предположить ценовой сговор застройщиков. Но те, кто собрались в Мариинском дворце, говорили в основном о других причинах. По данным Центра по ценообразованию, в Петербурге с января по август абсолютный рост себестоимости строительства составил около 8,5%. В самых дешевых панельных блочных домах квадратный метр обходится в $959, в самых дорогих – кирпичных, в $1347. Но рост себестоимости – совсем не решающий фактор в росте цен на жилье, говорит генеральный директор Центра ценообразования Павел Горячкин.
В целом рост по Российской Федерации сегодня составляет 35-45%. Я могу вам назвать самые дорогие города. Первое место у нас занимает Москва. Второе место, как ни странно, значит, город Екатеринбург. Третье место – Московская область. Четвертое место – Уфа. И только на пятом месте – Санкт-Петербург. Дальше идут Сургут, Хабаровск, Новосибирск. Рост цен на рынке недвижимости идет повсеместно. Мы не можем рассматривать изолированно только как проблема нашего города. Это проблема общероссийская.
Среди причин роста цен на жилье в Петербурге называлось сокращение задела участков у строительных компаний, вынужденное приобретение квартир теми, кто так и не дождался обещанного социального жилья, трудностями, связанными с новым жилищным законодательством и многое другое. Плохо, что нет достаточной информационной базы о рынке жилья, считает руководитель службы статистики по Петербургу Олег Никифоров.
Фактически нет сводных данных ни по регионам, ни по Российской Федерации в целом об итогах торгов земельными участками, о числе выданных разрешений на строительство, о соблюдении сроков инвестиционных договоров, о числе реализованных квартир, зарегистрированных в новых домах граждан, что практически затрудняет и воздействие на этот рынок, и управление им. Сколько находится жилья в скрытом обороте, сколько перепродается риэлторами, сколько задержится в закрытом состоянии. Чисто косвенные индикаторы свидетельствуют о том, что часть жилья все-таки находится в состоянии ожидания для продажи, поскольку пока цены идут на повышение. Такая информационная база, она сосредоточена прежде всего в органах власти.
И ее, говорит Олег Никифоров, надо как можно скорее обнародовать, чтобы сделать рынок жилья прозрачным.
Рассказывала Татьяна Вольская. Тему роста цен на жилье в России мы продолжим обсуждать через несколько минут с нашим сегодняшним гостем. А сейчас программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Наверное, тема трагедии, катастрофа Ту-154 – это центральная тема сегодняшних газет.
Это действительно так, даже в том случае, если они не выносят ее на первую полосу. Сколько денег требуется вложить в сохранение среднестатистической человеческой жизни, редакционная колонка в деловом Петербурге? Согласно постановлению правительства о федеральной целевой программе повышения безопасности дорожного движения, применяется такая методика. При средней зарплате россиян в 11 тысяч рублей стоимость года жизни – 132 тысячи. Среднестатистический возраст гибели россиянина в катастрофе 35 лет. То есть до средней продолжительности жизни он не доживает 30. Если это перемножить, получается чуть больше $146 тысяч. В развитых странах стоимость жизни достигает $5 миллионов. И в безопасность вкладывают соответственно. Таким образом, российская жизнь ценится в 7 раз ниже. Может быть, эту цифру стоит пересмотреть в сторону увеличения, ставит вопрос деловой Петербург. Городские газеты обсуждают и другие темы. Вот интересная публикация в «Смене». Милиционеры вернулись без масок. Новый и совершенно необычный оборот приняла история о зачистке, фактически о погроме, который устроили неизвестные сотрудники правоохранительных органов общежития для иностранных рабочих на Английском проспекте. Едва информация о случившемся просочилась в СМИ, общежитие зачистили еще раз. Как пишет «Смена», речь идет о сотрудниках Федеральной миграционной службы, милиции и ФСБ. Наконец, еще одна городская новость, о которой пишут все петербургские газеты. Новый стадион на Крестовском острове в Петербурге будет построен по проекту японского архитектора Кишо Куракавы. Японская архитектурная звезда достигла зенита. Заголовок в питерском «Коммерсанте». Проект «Космический корабль» выиграл международный конкурс на новый стадион для петербургского клуба «Зенит», сообщает «Коммерсант».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по погибшим в катастрофе самолета Ту-154 Пулковских авиалиний. Из московской больницы выписан еще один пострадавший при взрыве на Черкизовском рынке. Британская полиция освободила двух подозреваемых в подготовке взрывов на борту самолетов. В Амур может снова попасть ядовитые химикаты из Китая. Таковы некоторые темы, а более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать из ближайшего выпуска «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Иван Толстой представит вам «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Россия, Германия, Европа. Сборник статей, посвященный памяти о войне. Мода на Польшу, как страна привлекает поток туристов. Биография Шарля Азнавура. Русский европеец Столыпин. Беседа с актрисой Татьяной Колгановой. Таковы его темы. 9:17 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях президент Союза строительных компаний Петербурга, Союз Петрострой, Лев Каплан. Лев Моисеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, прежде чем мы начнем выяснять, в чем же причины столь резкого роста цен на жилье, не только в Петербурге, как вы слышали в репортаже нашего корреспондента, но и по всей России, я предлагаю послушать мнение петербуржцев по поводу того, почему так быстро растут цены на жилье, по их мнению.
Уровень жизни повышается, я думаю. В общем-то, и люди стали больше зарабатывать. Аппетиты растут. Вполне нормально все.
Это большим деньгам, большому капиталу выгодно. Потому что, когда рубль укрепляется, вроде бы летят у них все планы.
Просто люди хотят заработать, те, которые строят. А те, которые продают то, что им дали, они там наценку свою делают. Спрос определяет предложение. Ведь меньше не стало, продолжает покупать, и такая цена.
С новым законом о долевом строительстве, с изменениями, которые были в него внесены, по-моему, меньше, насколько я знаю, стало предложение на московском рынке. Но нам всегда хочется быть как столица. Вот взяли с них пример.
Я думаю, это инфляция у людей, у которых имеются свободные деньги, боязнь потери того, что успели накопить от кризиса. Либо вкладываются в недвижимость, либо в транспорт.
По крайней мере, вот год назад совершенно четко наблюдалось в строительстве нашего города какой-то такой тормоз большой. Потому что в свое время я как раз работала на производстве в домостроительном комбинате, и я знаю, что были простои. И мне кажется, что просто сейчас наверстывается упущенное.
Если есть спрос, значит, есть и предложение, как говорится. Значит, покупают. Если бы не покупали, то, наверное, не повышали бы.
Конечно, это процесс неестественный, потому что ни стройматериалы столько не стоят, ни земля не может столько стоить. Рабочая сила вообще сейчас обесценена. Вы же знаете, что строят у нас в основном гастарбайтеры, которым даже и не платят, если платят какие-то копейки. Поэтому, конечно, этот процесс какими-то заинтересованными влиятельными лицами запускается. Риэлторы и строители – это все исполнители. Конечно, это люди, обладающие властью.
Думаю, сговор компании, которые этим занимаются. И строители, и риэлторы. Еще и люди тут, сами покупатели тоже, наверное, как-то. Потом московские деньги, говорят, сюда пришли, в Питер. Они богаче, там денег больше. Там уже нечего покупать. Теперь хотят в Питере все скупить.
Видимо, это что большие чиновничьи барьеры. Во всяком случае, так говорят знающие люди, что очень большая бюрократия, и каждый хочет себе урвать этого доходного бизнеса.
Я думаю, во-первых, ипотека, то, что сейчас ипотечные кредиты стали более доступны. Во-вторых, так как народ видит, что цены растут, придерживают свои квартиры, продавцы, квартир на рынке становится меньше, и это еще сильнее подстегивает рост цен. Подождем, пока народ перестанет покупать квартиры, может быть, ситуация выровняется.
Вот это надо спросить у экономистов и у специалистов, которые занимаются этим рынком. Я пенсионерка, я живу в одной комнате с внуком, у меня нет никакой надежды на то, что я когда-то улучшу свои жилищные условия. Цены растут, мы никогда не успеем за ними.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России, вице-президент Союза строительных компаний Петербурга, Союз Петрострой, Лев Каплан. В студии уже включен контактный телефон. Напомню, его номер 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный. Звоните и задавайте вопросы нашему гостю. Лев Моисеевич, ну вот как совершенно верно заметила одна из петербурженок, давайте спросим экономиста, специалиста, почему уже, что происходит на рынке жилья?
Ну, прежде всего, как коренной ленинградец, как человек, который пережил блокаду нашего города, я присоединяюсь к тем соболезнованиям, страшной, жертвам страшной катастрофы, которая случилась в Ту-154. Конечно, я потрясен, Ну и, в общем-то, ну нет слов, никакие деньги здесь ничего к человеческому горю не помогут. Ну, а теперь по существу вопроса. Я с интересом выслушал мнение горожан. С рядом из этих мнений я согласен, с рядом нет. Просто эти мнения жертва той, ну, что ли, ситуации, которая выгодно излагать властям и некоторым средствам массовой информации.
То есть вы не считаете, что вот такое искусственное завышение цены это сделали только строители, чтобы получить немедленно какую-то прибыль?
Конечно. Вот мне очень, так сказать, не то что понравилось, я согласен с той нашей слушательницей, которая сказала, что был застой простой в 95-м году на ДСК. Кроме того, я согласен с теми, кто утверждает, что корни надо искать не в сговоре, ценовом сговоре строителей. Я вообще считаю, что строители в какой-то степени больше жертва, так же, как и население, а не причина. И вообще надо искать причины, а не, значит, следствие того, что произошло. Поэтому вот я считаю, что у нас в 2004-2005 годах была не столько стагнация спроса, сколько стагнация рынка. И все это аукнулось сегодня. Потому что вообще чудес в экономике не бывает. Причины безумного роста цен, который даже я не мог прогнозировать. Я думал, что это будет там 20-30%.
А вообще 60... строители вот такую ситуацию прогнозировали, предвидели?
Да. Наше вот сообщество, которое объединяет 440 компаний строительных, различного профиля, в том числе и банков, мы уже 11 лет существуем, самое крупное и самое старейшее бизнес-сообщество строителей в России, мы все время предвидели, предсказывали, что это должно случиться, потому что мы говорили о том, что наступит кризис безземелья. Что такое кризис безземелья? Это не то, что там у нас не хватает территории для строительства. У нас по генеральному плану развития Санкт-Петербурга под жилищное строительство отведена площадь под 70 миллионов квадратных метров жилья, и у нас площади для строительства в 2,5 раза больше, чем в Москве. Однако все, о чем мы говорили, случилось. В чем причины? Причины заключаются в том, во-первых, и виноваты в этом кризисе не строители, я это еще раз утверждаю. Строители, конечно, воспользовались ситуацией, спекулянты воспользовались ситуацией, это рынок, но нельзя было доводить до такой степени рынок, чтобы можно было бы заниматься вот спекуляциями и ростом цен безудержным. Причем это просто катастрофический рост цен, которого не было в истории России никогда. А причина заключается в том, что вообще виноваты законодательная и исполнительная власть, и федеральная, и городская. Федеральная власть виновата в том, что в конце 2004 года был принят так называемый пакет жилищных законов, 25 штук, в декабре 2004 года. Ну, старые, так сказать, те, кто жили давно, знают, что продукцию, которую производят в конце декабря, покупать не стоит, потому что это брак. Вот такой брак и выпустили наши законодатели. Теперь хватается за голову. Все законы, которые были выпущены, они работают сейчас против строительного рынка, против горожан, против населения. Поэтому и рост цен. Мы говорим о доступном и комфортном жилье, о программе, а по существу получается недоступное жилье. Я назову только три момента, которые вызвал вот этот пакет законов негативный. Первое. Значит, с 1 апреля прошлого года должен был вступить в действие закон о долевом участии граждан в строительстве объектов, в том числе жилых. Конечно, давно надо было, еще лет 5 тому назад, защищать дольщиков. Но дело заключается в том, что в Санкт-Петербурге это долевое строительство зародилось еще 10-11 лет тому назад. Я свидетель и один из авторов этого, так сказать, этой ситуации, потому что не было другого выхода, кроме того, чтобы собирать деньги дольщиков.
Да, и сейчас многие дольщики до сих пор не могут получить свои
да,
квартиры.
Да, это верно, но понимаете, в чем дело? Значит, нельзя было, так сказать, вот делать такой жуткий крен, когда этот закон, не обсужденный ни с какими строительными сообществами, действительно пытается защитить интересы дольщиков, устанавливая жесточайший контроль за строительными компаниями и создавая такие условия, когда один дольщик может разрушить все, что, так сказать, остальные 200 или там 300 дольщиков, так сказать, участвуют в строительстве. Короче говоря, этот закон, если раньше дольщик был бесправен и диктовал моду застройщики, то теперь застройщики оказались совершенно бесправными перед дольщиками, перед судебными органами, и они, рынок замер. Дольщики в ожидании того, что их защитят, а никаких механизмов запущено не было, реализующих этот закон, а застройщики не начали ни одного дома по этому закону после 1 апреля прошлого года. Ни одного.
Ну как же, а вот комитет городской по строительству говорит, что задел составляет чуть ли не выше 10 миллионов квадратных метров жилья, или это другое строительство? Что
да
это
нет,
такое
дело
тогда?
Заключается в другом. Дело заключается в другом. Значит, я еще, извините, продолжу. Итак, закон о дольщиках, значит, обманул все ожидания и строителей, и горожан. Во-вторых, с 1 октября прошлого года введена такая норма, что пятна под застройку, ну, земельные участки, могут выделяться исключительно на аукционах. На аукционах по полным пакетам подготовленных документов. То есть, кто больше даст денег за пакет, тот и имеет право получить земельные участки. Но дело заключается в том, что здесь наше правительство городское еще в 2005 году, даже в 2004 году допустило, на мой взгляд, крупную ошибку. Они запустили торговлю по так называемым коротким пакетам. По коротким пакетам в основном землю скупили московские компании богатые, и эти земли практически находятся еще сейчас под парами, причем самые лучшие. А вот изготовление... Да, ну и закон сейчас, земельный кодекс, запрещает эти так называемые короткие пакеты. Ну, объясню, что такое полный пакет. Полный пакет – это, значит, документация, после получив которую, можно на завтрашний день строить, а не ожидать, так сказать, пока будут изыскательские работы, подключения и так дальше.
А вот сколько занимает времени для подготовки вот этих всех документов?
Вот вы знаете, что, значит, тут еще ситуация такая, что за градостроительный кодекс, я уж, извините, такие специальные термины, но я думаю, что горожанам это очень интересно, всему населению. Дело в том, что градостроительный кодекс ввел еще одно ограничение. Прежде чем сделать пакет документов на конкретный жилой дом, надо сделать строителям проект планировки всего квартала. И более того, проект межевания. То есть, как этот квартал, в том числе застроенный или не застроенный, отличается от других. Поэтому вот здесь, так сказать, в результате, короче говоря, за полтора года изготовлено всего лишь 8 пакетов полных. 8, а нужно сотни.
Мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят, кто насаждает в России моду на фашизм и в чем причины трагедии, случившейся на черкизовском рынке Москвы. В дискуссии примут участие социолог Александр Тарасов, редактор отдела расследований журнала «Русский Ньюсвик» Дмитрий Филимонов и редактор отдела городской жизни газеты «Московский комсомолец» Айдер Муджабаев. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы российского самолета Ту-154, упавшего во вторник в Донецкой области Украины. На месте катастрофы обнаружены тела всех 170 погибших, среди которых было около 50 детей. В Москве из больницы выписан еще один пострадавший при взрыве на черкизовском рынке. По данным Интерфакса, в столичных больницах остаются 32 раненых, 10 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Украина отмечает сегодня День независимости. Из-за авиакатастрофы в Донецкой области часть праздничных мероприятий отложена на несколько дней. Власти Хабаровского края направляют запрос к Китаю в связи с выбросом в реку химических веществ на одном из китайских заводов. По оценкам российских специалистов, загрязненные воды могут попасть в Амур, а затем достичь Хабаровска в начале сентября. Британская полиция без предъявления обвинений освободила двух подозреваемых в подготовке серии взрывов в самолетах на трансатлантических рейсах. В заключении остаются 20 подозреваемых, 11 предъявлено обвинение, в том числе в заговоре с целью убийства и подготовки терактов. Сирия недовольна планами разместить направляющиеся в Ливан миротворческие силы ООН вдоль ливано-сирийской границы. Министр иностранных дел страны заявил, что в случае размещения миротворцев Сирия закроет границу с Ливаном. Ответ Ирана на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы далек от того, что требовали от Тегерана, заявил представитель Госдепартамента США. Содержание самого ответа пока не разглашается. В Якутске закрыт аэропорт. Как сообщает РИА Новости, грузовой самолет Ил-96 при взлете уткнулся носом в землю и перегородил взлетную полосу.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Родственники погибших пассажиров самолета Ту-154, потерпевшего катастрофу на Украине, прибыли сегодня в Донецк. Полчаса назад они отправились к месту трагедии, где пройдет траурная литургия. Во второй половине дня будут обсуждаться вопросы с опознанием тела и останков погибших. В тех случаях, когда опознание будет затруднено, на месте проведут анализ ДНК. Напомним, что расследованием причин катастрофы занимаются российские и украинские специалисты. Уже найдены оба бортовых самописца самолета Пулковских авиалиний, состояние которых, по словам главы Минтранса России Игоря Левитина, удовлетворительное. Сегодня во дворе дома номер 14 по проспекту Мечникова в Петербурге пройдет праздник для детей. Такую необычную форму протеста выбрали жители одного из кварталов района Полюстрово, чтобы привлечь внимание общественности к действиям властей, разрешившим строительство жилого комплекса на месте благоустроенного сквера общей площадью 15 тысяч квадратных метров и на придомовой территории соседних кондоминиумов. Частный коллекционер в Петербурге вернул оперативникам антикварного отдела икону, похищенную из фондов Государственного Эрмитажа. Она была им приобретена более 3 лет назад у одного из коллекционеров, ныне скончавшегося. По словам специалистов, стоимость возвращенной иконы по оценке Эрмитажа составляет около 70 тысяч долларов. Таким образом, в настоящее время обнаружено уже 27 предметов из ранее похищенных в хранилище Эрмитажа. По факту нападения на общежитие, где проживают гастарбайтеры, прокуратура Адмиралтейского района Петербурга возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Разбой». Напомним, что 22 августа в дом, использовавшемся как общежитие, после полуночи ворвались около 10 человек в масках и камуфляже с надписями «ОМОН». Под угрозой оружия они завладели документами, мобильными телефонами и деньгами проживающих в доме людей, в основном граждан Узбекистана и Таджикистана. Рост цен на жилье на первичном рынке в Петербурге в 2006 году значительно превышает рост себестоимости строительства. По словам директора Центра по ценообразованию в строительстве Павла Горячкина, в январе-августе нынешнего года рост себестоимости строительства составил 8,6%, в то время как на первичном рынке цены на жилье выросли с начала года на 60%. При этом Павел Горячкин подчеркнул, что среди российских регионов Петербург не является лидером по росту цен на жилье, а находится лишь на 5-м месте. Генеральное консульство Италии в Петербурге вернется к прежней процедуре выдачи виз. Генеральный консул Италии Массимо Дреи подчеркнул, что никакого кризиса или проблем с получением виз не было, а суть проблемы заключалась в том, что прежняя система записи на получение виз оказалась неэффективна. Однако, чтобы избежать ненужной паники, консульство отменило нововведения и отправило их на доработку. Хотя новая система все-таки будет введена в октябре этого года.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час», утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях вице-президент Союза строительных компаний Петербурга, Союз Петрострой, Лев Каплан. Лев Моисеевич, только что вот мы слышали в новостях об очередной акции против уплотнительной застройки. С одной стороны, вы говорите, что место в Петербурге есть, есть. И почему же тогда все время происходит вот это? То есть строители сейчас выступают, знаете, как некоторые такие захватчики, во всяком случае, складывается впечатление. Иногда это действительно так и происходит. Почему предпочитают тогда построить в парке, а не где-то в другом месте?
Я должен сказать, что эта проблема уплотнительной застройки имеет два аспекта. Во-первых, уплотнительная застройка там, где ее действительно нельзя делать, в историческом центре города, и застройка незастроенных пятен, которые остались еще с прежних времен. Но я должен сказать, что вот я уже 50 лет связан со строительным делом, поскольку был руководителем планово-экономических служб крупнейших трестов Ленинграда. И я утверждаю, что строить на свободных территориях, инженерно подготовленных, гораздо выгоднее и спокойнее, и дешевле, чем лезть в уплотнительную застройку. В уплотнительную застройку люди, строители идут не потому, не столько потому, что там есть инженерно подготовленные, так сказать, вот, коммуникации, а потому что город не готовит инженерно подготовленные территории, несмотря на то, что их очень много. Во-первых, деньги, которые строители отчисляют на инженерную инфраструктуру, расходуются на что угодно, кроме как не на инженерную подготовку. Все это нужно, конечно, и мусороперерабатывающие заводы, и пешеходные зоны, и прочие вещи. Но без инженерно подготовленной территории, как это было вот в прежнее время, работало 6 трестов квартальной застройки, мы, конечно, жилищное строительство никогда не развернем в том объеме, в котором оно должно быть. При этом очевидно совершенно, что строить в историческом центре города то, что предусмотрено генеральным планом и одобрено, так сказать, генеральным планом, в общем-то, нужно. Но, конечно, не такие монстры, как Монблан, там, 70 этажей, или Газпромовская. Я против такого искажения исторического силуэта города. Но город не может развиваться, не развиваться. Поэтому в любом городе мира строят там, где есть так называемые лакуны, то есть места, на которых нужно и можно строить.
Но это должна быть все-таки щадящая какая-то застройка.
Ну, это все предусмотрено вообще в принятых законодательным собранием генеральном плане Санкт-Петербурга. Кстати говоря, ни в одном городе, кроме... даже в Москве нет генерального плана. Поэтому сейчас...
Да, но соблюдается ли он?
Ну, он должен соблюдаться. Поэтому, вообще говоря, принят сейчас новый закон о слушаниях, об общественном мнении, так сказать, учете.
Да, там... когда вообще не учитывается общественное,
да,
мнение.
Значит, вообще, в принципе, если в градостроительной документации предусмотрено построить какой-то объект в том или ином месте, то вообще общественные слушания бесполезны. Вообще, я как житель, конечно, понимаю, что если даже в 100 или 1000 метров от моего дома начинается какая-то стройка, которая мне доставляет неудобства шумом там и так дальше, я, конечно, недоволен. Но ведь никто не может запретить строить станции метрополитена, строить поликлиники, школы. Что касается жилых домов, конечно, вакханалию с тем, что... вот некоторые, так сказать, вот градостроительные органы разрешают строить жилые дома в угоду, так сказать, тем, кто вот строит элитное жилье, то, конечно, это нужно, безусловно, осудить и прекращать, потому что, вообще говоря, вот на том слушании, на котором было вчера в законодательном собрании, ну, я могу соглашаться или не соглашаться там с депутатом от КПРФ, там, значит, о том, что нужно, так сказать, вообще... протест и так дальше, но я с ним согласен вот в чем. Даже то, о чем мы сейчас говорим, беспрецедентный рост цен на жилье, ведь он касается вообще в основном, так сказать, вот среднего или выше среднего класса, а проблема очередников, проблема неимущих, которые никогда в жизни не смогут накопить деньги на квартиру, она остается за пределами обсуждения, потому что люди вообще не дождались ничего. Люди не дождались ни социального жилья, было обещано 150 тысяч квадратных метров, но это не для очередников, это для расселение Шкапина, Розенштейн, это тоже нужно, конечно, для расселения аварийных домов. У нас просто, значит, в очень плохом состоянии. Но вы понимаете, в чем дело? Меня смущает, когда вручение квартир, ключей от квартир, так сказать, очередникам, это единичные факты, в которых в церемониях принимает участие губернатор. Это должно быть массовое жилищное строительство социального жилья без права перепродажи, без права приватизации, так, как делается во всем мире. Если мы не будем строить социального жилья для малоимущих, тех, которых вот перешертили очередь по жилищному кодексу, но она все-таки составляет более 20 тысяч семей, а раньше это было 310 тысяч семей, мы не решим жилищную проблему для тех, кто вообще не имеет возможности ничего, так сказать, купить. В том числе, вчера говорили о провале фактическом, значит, программы «Жилье для молодежи». Кроме того, значит, вот объявили о том, что, значит, для работников бюджетной сферы здравоохранения. Но ведь вы представляете, что такое, значит, внести 30% человеку, так сказать, вот от стоимости квартиры, когда сегодня однокомнатная квартира достигла до 80 тысяч долларов. Ну, посчитайте, сколько человек, врач или учитель, должен работать, чтобы заработать, так сказать, вот внести эти деньги, и потом им может быть, так сказать, дотация дана.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Свобода. Я хотел бы в связи с выступлением вашего гостя, таким, по-моему, честным, сказать, вот навеял мысли такие, что несчастная наша родина, наша страна, в которой на шее сидит такое жлобское государство. Ведь эти вопросы, вопросы при тщательном, так сказать, отношении, можно было по-другому решать. И в связи с этим у меня вопросы два. Значит, почему, как вот в других зарубежных странах, не готовятся площади с инфраструктурой, то есть с дорогами, с коммуникациями, с водой, так сказать, с горячей, с холодной, с электричеством, там, с телефоном, и потом туда не приходят строители. И потом, значит, вот эти самые все вот дома, они ведь по качеству, мы не знаем, какие они. И почему сейчас такая мода совершенно страшная сдавать дома без, так сказать, там, ну, сантехника, бог с ней. Полы даже, так сказать,
без,
четко.
Без отделки, понятно. Но почему не готовят инфраструктуру? Это, наверное, вопрос не к гостю.
Ну, почему? Да нет, мы занимаемся этой проблемой. Значит, ситуация такая. Я предлагаю все время властям, значит, во-первых, увеличить в разы деньги на развитие инженерно подготовленных территорий. И кроме того, значит, аккумулировать частные деньги для этой цели, причем строители готовы это сделать. Но вы понимаете, в чем дело? Вот эти вот территории под застройку нужно готовить обязательно комплексно. Значит, чтобы были все увязаны инженерные сети, водопровод, канализация, энергоснабжение, дороги, вы правильно говорите. А сейчас вот эти свободные территории вздумали продавать лотами, то есть отдельными участками. И как потом все это сбить воедино, вообще непонятно. Поэтому предложение такое. Во-первых, город должен выделять и как можно больше денег на инженерную подготовку, используя то, что строители отчисляют на инженерную инфраструктуру огромные деньги. И, во-вторых, поручать инженерную подготовку обязательно одному какому-то генеральному подрядчику, ответственному за то, чтобы это вот была подготовлена инженерная территория.
Ну, опять будет монополия.
Ну, не совсем монополия, потому что там будут субподрядчики, там будут... А, кстати говоря, если монополия на один какой-то квартал, ничего страшного нет, потому что, я еще раз повторяю, в наше время дореформенные 6 средств квартальной застройки и обустроили Леполюстрово, и Купчино, и Веселый поселок, и все такое. Значит, этот опыт надо использовать. Теперь второй вопрос. Второй вопрос касался того, что почему мы, так сказать, вот...
Строим без отделки.
Строим без отделки. Вообще говоря, очень важный вопрос. И здесь две стороны. Во-первых, сейчас введен упрощенный порядок ввода в действие жилых домов. Можно жилые дома сдавать по строительной готовности. Кто, что такое строительная готовность? Вообще говоря, это вопрос очень спорный. И поэтому, значит, конечно, вот 2 миллиона 300 тысяч, которые были сданы в прошлом году и обещают 2,5 миллиона, они ведь будут заселяться только через год-два, потому что сдача без инженерных сетей даже и без отделки – это, так сказать, вот упрощение отчетности и того, чтобы… Ну, а вторая сторона вопроса в том, что многие считают, что они лучше сами отделают квартиры.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по погибшим в катастрофе самолета Ту-154 Пулковских авиалиний. Из московской больницы выписан еще один пострадавший при взрыве на Черкизовском рынке. В аэропорту Якутска произошел инцидент с самолетом Домодедовских авиалиний. Грузовой самолет Ил-96 при взлете уткнулся носом в землю и перегородил взлетную полосу. Эвакуация лайнера продолжалась всю ночь, но самолет удалось сдвинуть лишь на 1.5 метра. Британская полиция освободила двух подозреваемых в подготовке взрывов на борту самолетов. В Амур может снова попасть ядовитые химикаты из Китая. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Девять часов 47 минут. Мы продолжаем беседу с вице-президентом Союза строительных компаний Петербурга «Союз» Петрострой Львом Капланом, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Лев Моисеевич, вот сейчас можно слышать каждый месяц рапорты той или иной области, насколько ипотечное кредитование увеличилось, привлекло. На ваш взгляд, та ипотека в России, что это такое?
Это совсем не ипотека. Потому что ипотека – это следующее. Когда человек въехал в готовую квартиру, в готовую, подчеркиваю, не строящуюся, и в течение 20-25-30 лет по разумным процентам выплачивает государственным ипотечным агентством кредиты, потому что эти кредиты выкупаются у банков государственными компаниями. То, что сейчас называют ипотекой, это не что иное, как потребительские кредиты, которые выдаются, кстати говоря, не строителям, поскольку нет ликвидных залогов, а выдаются физическим лицам, причем выдаются лукаво. До 90% надо оплатить квартиру в строящемся доме, а остальные, вроде бы, 5-6 лет или 10 лет никто не ждет, потому что остальные 10% все стараются при этих, так сказать, вот диких кредитных процентов. Ставках погасить заранее. Поэтому не надо лукавить, не надо лукавить. Вот я недавно прочитал в «Деловом Петербурге», что объем кредитов, выданных на жилье, потребительских кредитов, равен тому, что выдано на кредиты на автомобили. Так вот, и надо и прямо говорить, что это потребительские кредиты банковские, которые действительно в какой-то степени спасли наш рынок, поскольку долевое участие сведено на нет усилиями, так сказать, вот властей и боязнью застройщиков работать по этому закону. Конечно, значит, пусть они будут, эти потребительские кредиты, это неплохо, но, во-первых, люди не успевают вообще оформить потребительский кредит, как цены вырастают, понимаете, значит, каждый день. Ко мне обращаются люди с просьбой, пожалуйста, уговорите вот того или иного застройщика хоть месяц подождать, потому что через месяц уже цены выросли на 18%, то есть вообще не успевает оформить даже эти потребительские кредиты. Кроме того, вообще говоря, значит, люди начинают понимать, что это не спасение. Потому что вот эти кредиты, во-первых, они под очень большие проценты идут. Конечно, надо развивать все виды кредитования, но вообще, на мой взгляд, было бы самым правильным сделать следующее. Жилые дома должны строиться за счет средств застройщиков. Они у них сейчас есть. Они, кстати говоря, эти сверх свои прибыли даже не знают, куда вкладывать, потому что, во-первых, нет пятен застройки, не покупаются эти пятна застройки, строительные компании не участвуют в торгах. Кстати говоря, и торгов-то нет, потому что нет до сих пор конкурсной комиссии. Это опять недоработка городских властей. Мне кажется, что нужно строить дома за счет средств застройщика, за счет кредитов банка, которые даются подрядчику, а не физическому лицу, а потом продавать квартиры, причем на конкурсной, на конкурентной основе. Без такой ситуации, без решения этого вопроса. И кроме того, должна развиваться ипотека в ее нормальном, так сказать, виде, когда ипотечное агентство выкупает кредиты закладные у банков, превращает их в ценные бумаги. Эти ценные бумаги приносят доход, опять выкупаются кредиты, и человек имеет дело уже не с банком, с грабительским, а имеет дело с агентством ипотечным. Вот это ипотека. А то, что у нас называется ипотекой, я ипотекой назвать не могу. Почему? Потому что нет предмета заклада. Нельзя заложить квартиру на втором или третьем этаже строящуюся, потому что совершенно неизвестно, чем все это кончится и когда это будет построено.
Не напоминает это вам сейчас мыльный пузырь или ту же пирамиду МММ? То есть получается так, тот, кто принес деньги сейчас, на их деньги строит тем, кто пришел покупать квартиру 2 года назад. А что будет, вот этот мыльный пузырь до какого момента может раздуваться? Ну, вообще, в конце концов он лопнет, и что будет тогда в России?
Вообще, конечно, вы в определенной степени даже во многом правы, потому что сейчас мы вообще наблюдаем очень неприятные такие явления, когда люди оформляют, покупают первый, так сказать, взнос кредита, значит, в банке, в Сбербанке или где-то, ждут 3-4 месяца, потом, извиняюсь, перепродают это, так сказать, вот тем, кто страждет, и зарабатывают на этом деньги. Я не призываю развивать этот вид спекуляции. Я еще раз и еще раз повторяю. Сложившаяся ситуация – это следствие, а не причина. Говорят, что причина – это ажиотажный спрос населения. Но ажиотажный спрос населения не мог появиться на пустом месте. Ведь не может же быть, что 1,5 года была стагнация на рынке, квартиры не продавались, и вдруг, начиная с 1 ноября, вал. Раньше, значит, вот примерно 1,2-1,5% в месяц, в неделю росли цены. Сейчас 5% растут в неделю. Но кто может успеть за этим ростом цен? Строители сами вообще пугаются, что, во-первых, ну, я беседовал со многими застройщиками. Они, конечно, пользуются моментом. Они, это бизнес, это рынок. В конце концов, значит, было бы глупо не воспользоваться такой ситуацией для накопления определенных средств. Но, во-первых, они опасаются, что за этим последует стагнация, потому что платежеспособный спрос населения ограничен. И, во-вторых, они просто говорят, что вот даже заработанные таким образом деньги, ну, им некуда вкладывать для того, чтобы начинать новые объекты.
То есть, получается парадокс. Деньги есть, но нету земли, на которой нужно строить, хотя она есть.
Да, поэтому вот мы предложили, вчера я озвучил это на законодательном собрании, целый ряд мер по выходу из этой ситуации. Потому что сколько можно говорить, кто виноват, надо говорить, что делать. Извечные российские вопросы. А надо делать следующее. Во-первых, немедленно создать такую антикризисную рабочую группу профессионалов, которые смогли бы разобраться в причинах возникшей ситуации и дать рекомендации губернатору, который в этом, по-моему, нуждается, просто ей не все докладывает. Вообще вот та эйфория, которая существует по поводу бурного развития строительного комплекса в Санкт-Петербурге, меня просто шокирует. Я считаю, что у нас не бурное развитие, а у нас кризисное состояние, которое, вообще говоря, приведет к тому. Вот я вам приведу такую цифру. В первом полугодии 2006 года продано квартир на 1 700 000 квадратных метров. Введено в действие 800 000 квадратных метров. То есть съеден задел 1 700 000. Если еще продадут 1 300 000, а у нас весь задел реальный был 3 миллиона, ну, что мы будем делать в 2007 году? Ведь надо же об этом думать и городским властям, и всем. Потому что этот ажиотажный спрос сметет все. Другое дело, что сейчас начало строительство того, что раньше было заморожено, потому что в 2005 году вы видели, наверное, висящие без дела башенные краны на 2-м, 3-м, 4-м этаже. Достроим мы эти дома. Достроим. Это хорошо. Продадим мы эти дома.
А что дальше?
А что дальше? А дальше нужно принять закон Санкт-Петербурга еще в мае месяце, подписанный губернатором, о том, что нужно наполнить магазин продаж земельных участков. В этом законе предусмотрено, что сами застройщики могут и должны готовить пакеты документов для торгов, потому что торги не обойти, это предусмотрено законом, и в приоритетном порядке получать пятна застройки. Причем получают его сегодня не те, кто строит, а те, кто вроде бы, так сказать, командирован там комитету по строительству управления инвестициями.
То есть опять посредничество такое?
Посредничество. Поэтому нужно обязательно, и вчера об этом говорилось, значит, создать, во-первых, компетентную, так сказать, вот рабочую группу, как хотите назвать, которая проанализирует эти дела, немедленно запустить в действие майский закон о порядке представления объектов недвижимости на торгах, создать конкурсную комиссию, которая отберет действительно работоспособных компаний, которые могут готовить полные пакеты документов. Необходимо перераспределить задел имеющийся. Дело в том, что задел действительно имеется, но он сосредоточен в крупнейших 90 компаниях, 70% задела. А такие компании, которые строят 2-3 дома в год, а такие компании, эти компании вводят до 50% жилья. Они вообще отлучены от рынка. Почему? Потому что на торге им доступ практически прекращен.
Может быть, нужно таким компаниям объединяться?
Ну, может быть, объединяться, или, может быть, они будут, так сказать, вот работать в качестве субподрядчиков по кирпичной кладке и так дальше. Но, вообще говоря, многие земли вообще находятся под парами. Мне кажется, что городское правительство вправе, так сказать, вот, рассмотреть вопрос о том, что если долго, значит, объект не начинается, находится в запасе, про запасе у таких компаний, которые его получили в свое время, надо как-то перераспределить. Короче говоря, старую систему выделения участков мы разрушили.
А новая не создана и не работает.
Да, старые источники инвестиций, долевое строительство мы разрушили. А новое, то есть представление объектов на торгах, на земельных торгах и, так сказать, вот появление новых источников инвестиций практически нет. Поэтому надо все эти проблемы решать. Пора решать.
Насколько профессионалов слушают сейчас чиновники?
Ну, я должен сказать, что, вообще говоря, конечно, чиновники сегодня почему-то охвачены эйфорией. Если вы послушаете, значит, председателя комитета по строительству, в общем-то, я к нему ничего плохого не имею, или наше руководство, они говорят о чем угодно, о том, что столько-то построено там виадуков, там того, сего, что будет построена Тойота, что будет... Я это все приветствую, но надо решать главное. Надо решать вопрос о том, как жители нашего города могут получить доступ к доступному и комфортному жилью.
Спасибо, Лев Моисеевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с вице-президентом Союза строительных компаний Петербурга «Союз Петрострой» Львом Капланом. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Валуевич. В следующем часе слушайте аналитический журнал «Время и мир».
Для нас поражение в Ираке недопустимо.
8 из них обвиняются в заговоре с целью совершения массовых убийств.
Против строительства в Польше АЭС выступают 57% поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдата, работавшего по его приказу в лесном хозяйстве, капитан, весивший под 160 килограммов, дважды ударил ногой в голову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520.